рассказывает инокиня Илария.
Раньше вот этот забор, или даже более такая мощная ограда, она как раз эта ограда отделяла ту территорию, которую оставили верующим, храм, собор и домовый храм преподобной Елизаветы Чудотворицы с келейным корпусом. Вот здесь оставили жить монахинь до 27-го года. До 27-го года они здесь жили.
Вот в этом корпусе, да?
Вот в этом корпусе. И они, конечно, были в очень стесненных условиях. Оставили только вот храм и вот это небольшое помещение для жилья. А сама территория монастыря, она была передана наркомату внутренних дел для отдела принудительных работ. И вот здесь, на территории монастыря, разместился один из первых концентрационных лагерей советских. По Москву во время гражданской войны отовсюду свозили заложников. Или людей, которые попадали во время облавы, там, вот, при нарушении комендантского часа. Вот такие люди, очень много людей из бывших, так называемых, это дворяне, царские офицеры, вот здесь перебывали. Вот этот лагерь полагался как раз вот здесь, в непосредственном соседстве с монастырем. Верующие в храмы попадали так же, как и сейчас, через часовню или вот эти вот ворота черные, вот какую зашли. А вход в концлагерь находился как раз здесь. Через святые врата монастыря.
То есть через святые врата вход в концлагерь был?
Да, вот через эти святые врата. Об этом времени есть достаточно много документов. Например, в Гарфе есть целый фонд политического Красного Креста, который возглавляла Пешкова, вот, жена Горького. На ее имя приходили прошения вот, от людей таких, которые, вот, как говорится, из бывших, которые попали вот в такие стесненные обстоятельства, и они нуждались буквально во всем: в белье, в одежде, в пище. Ну и как могли, вот оказывали помощь политический Красный Крест вот таким людям. И там как раз говорится, что они содержались в этом Ивановском лагере особого назначения. Есть также воспоминания у нас вот родственников. Приходили к нам родственники бывших заключенных. Но сейчас это уже 80-летняя женщина, она уже почила, наверное, да, скорее всего. Ну, вот она вспоминает, как ее мать была здесь в заключении, а она ничего не сделала, в общем-то, контрреволюционного. Но ее воспоминания очень интересны, как попала сюда ее мать. Она во время вот такого тяжелого времени просто торговала на улице нитками и, ну, разным средствами для рукоделия. И во время облавы она была схвачена вместе на улице со всеми и помещена сюда. И вот с отцом эта женщина, ну, будучи маленькой девочкой, приходила сюда и навещала мать, видела ее здесь. И она просто вспоминает. Это ее детское впечатление было, что она видела много женщин очень знатного происхождения, которые были очень хорошо одеты. И ей просто показалось, что они как будто взяты с бала просто. Они были очень хорошо одеты, очень красивые, но их такое душевное состояние было ужасное. Они были все очень в смятении, таком страшном таком состоянии.
Сколько там человек содержалось вот в этом концлагере?
Насколько я помню, по документам ДКМУ, там свыше 400 человек одновременно содержалось. Здесь, ну, в разные периоды разные люди содержались. Там вот там сначала там из бывших вот эти, потом в 20-е годы, я знаю, здесь и кронштадтские матросы тоже частично содержались. Ну, а участь этих людей все была трагическая, но завершилась расстрелами, смертью. Ну, может быть, не здесь эти приговоры были приведены в исполнение, но все закончили свой путь трагически.
Проживающие по соседству с концлагерем монахини помогали заключенным.
Высокие стены, ограда, которая, как бы, в общем-то, препятствует каким-то побегам. Ну, хотя такие побеги все-таки совершались. И вот известно, что люди, которым удавалось бежать из Ивановского концлагеря, они обязательно попадали на территорию монастыря. И монахини, в общем-то, способствовали освобождению этих людей.
То есть они помогали, да, этим людям?
Помогали, конечно, помогали.
То есть они помогали бежать уже вот за стенами монастыря, да? То есть они с этой части монастыря бежали монахиням, и монахини помогали бежать. Да. Вы знаете такие случаи, да?
Ну, просто рассказывают, что вот когда приходил, например, проверяющий в концлагерь, и почему-то для себя он сделал открытие. Оказывается, лагерь находится по соседству с действующим монастырем. Он для себя человек такое открытие делал. И многие, значит, те, кто пытаются бежать, вот они попадают в этот... Он прямо пишет это в докладной записке. Попадают на двор к монахиням и удачно совершают этот побег.
Монахиням ничего за это не было?
Ну, конечно, они испытывали стеснения всякие, но таких каких-то репрессивных мер. Сама их жизнь была вот подвержена таким вот тяжелым условиям.
Можете описать их быт?
Ой, быт их был весьма тяжелым. Но в 19 году с общиной верующих всего 560 человек, вот по документам с ГАМО, 560 человек верующих, в том числе это носильцы монастыря, священнослужители и прихожане наших храмов. Вот с ними был заключен договор, по которому этой общине православно-христианской передавались храмы в пользование. Вот. А здесь устроили уже, монахини заключили договор как общежитие, советское общежитие. И игуменья Елизавета, прошу прощения, это ее миру звали Елизавета, игуменья Епифания,
она была главой советского общежития.
Ну, она была, вот, возглавляла это общежитие. Ну, в каких условиях они жили, это чудовищные условия. Там даже меньше 3 метров на человека было. А все имущество они держали вот такие галереи. Галереи были там частично застекленные. Вот прямо здесь все это имущество.
Большинство ивановских монахинь переселились в еще не закрывшиеся монастыри. Некоторые разъехались по родным, другие устроились в Москве при храмах, неподалеку от своего монастыря, в котором они прожили по 20-30 и более лет. На Солянке, Таганке, Покровке, Яузе, Лубянке. Попадали и на частные квартиры.
Буквально рядом с монастырем жилье старались снять. И при каких-то храмах пытались как-то зарабатывать на жизнь. Ну, кто уборщицами, кто там псаломщицы, кто еще там как-то устраивались, кто в советские учреждения. Многие, я знаю, вот, например, такой пример, вот такая монахиня Мария Соколова, она поселилась здесь рядом в Колпачном переулке. Ее взяла к себе семья сотрудника МВД, офицера МВД. Эта женщина была верующей, и у нее было 3 детей, она помогала воспитывать их в вере. А в это время муж был вот сотрудником
МВД. Это в какой год?
Ну, это все вот 30-е годы и послевоенные. Вот это 30-е годы.
То есть муж работал в правоохранительных органах, а детей своих учил христианской вере
учил,
и благочестию.
Он просто не запрещал и закрывал на это глаза. И она жила в их семье, помогала в воспитании, религиозном воспитании детей. И до конца она у них прожила, она считается их второй бабушкой. Вот они принесли даже какие-то вещи, вот фотографии показать. И такое часто, вот так же вот эта сестра Екатерина Родионова, она жила в семье, вот здесь в этом сером доме доходном, рядом с монастырем. Ее семья просто приняла, и она тоже помогала воспитывать детей. Вот она, например, воспитывала вот эту писательницу, поэтессу Екатерину Шевелеву. Это была ее воспитанница. Ее такая есть известная песня «Уголок России, отчий дом, где туманы синие за окном». Знаете, вот это ее стихи. Довольно известная песня. А воспитывала ее монахиня нашего монастыря Екатерина Родионовна. Ну, вот это было вот такое повсеместно. Вот они селились здесь.
То есть кто как мог, тот так и выживал.
Часть ивановских монахинь переселилась на монастырский хутор Чернецова.
На хуторе, вот у нас был хутор у Ивановского монастыря, там еще он действовал до 31 года. А в 31 году они все там на хуторе были арестованы, свыше 30 человек. Но они же были вообще поставлены в страшные условия. Там была земля, земля была национализирована, отобрана в местный колхоз имени районного АГПУ. Колхоз. Вот. То есть потом они, значит, сами зарабатывали как-то на жизнь, ну, стягали одеяло, белье там какое-то еще там, паденные работы ездили. Ну, в общем, крутились как могли просто изо всех сил. Но их общину обложили таким страшным налогом, по-моему, в 29-м году, 6 тысяч рублей по 7, это невозможная сумма была. Но они заплатили, они продали личное имущество, все, они заплатили этот налог, чтобы храм продолжал просто действовать. То есть храм даже просто задавили экономически. Но в итоге все равно, конечно, хотя они вот из кожи вон лезли и пытались там ради существования храма и заплатить этот налог, который был им не по силам. Но все равно в итоге произошел арест, все были арестованы, храм закрыт. Вот, и все они отправились в ссылку в Казахстан. И среди наших сестер и священнослужителей есть канонизированные. Вот отец Алексей Скворцов. Это его тюремная фотография, это его последняя фотография перед расстрелом. Такие фотографии делали специально для расстрела. Надо сказать, что он 30 лет прослужил в нашем монастыре. Сначала был псаломщиком, потом диаконом долгое время, в 17 году, когда уже происходят вот революционные события, февральская, так называемая революция октябрьская, он принимает сан священника. И вот с 17 года до 26 он служит здесь, в соборе, священником, кормляет сестер. Первый раз он был арестован в 32 году, выслан в Казахстан в ссылку. Вот у нас его внук принес письма из ссылки, адресованные к своей дочери, вот к его матери. Очень трогательные письма, в каком он тяжелом положении оказывается, в каком тяжелом положении находятся там вообще все ссыльные, которые просто брошены, эти люди. Вот, они приезжают, должны зарегистрироваться в этом отделе ГПУ и искать сами себе кусок хлеба, квартиру, совершенно в чужой стороне.
Одни. Без денег.
Совершенно. И вот в таком, в такой ситуации, конечно, помощь близких, помощь монахинь, вот, которые посылали посылки, вот, собирали, была очень существенной, иначе люди просто умирали. А потом он возвращается, и уже в 37-38 году были аресты так называемых повторных, вот, которые прошли уже первое заключение, отбыли ссылку, заключение. В 37-38 годах они, повторное заключение уже длилось очень мало, буквально несколько дней выносился приговор тройки, эти люди были расстреляны. И вот отец Алексей Скворцов во второй раз был арестован в марте 1938 года. Но в отношении его следствие затянулось, потому что там начались разборки в самом НКВД, и сами следователи подпали под следствие, поменялись следователи. Вот, поэтому все это затянулось. Но вот 7 июня 1938 года ему был вынесен смертный приговор. И фотография датируется 10 июня, когда отправили человека на расстрел, сличали эту фотографию с привезенным человеком. То есть это его уже меньше месяца остается до расстрела. Он был расстрелян 4 июля 1938 года на Бутово.
Бутовский полигон?
Бутовский полигон НКВД. И вот он там лежит в безвестной могиле. Знаете, есть же комиссия по канонизации исповедников, новомучеников российских. Если они считают, что этот человек пострадал, и действительно его пример может служить для подражания, его пример жизни, веры, исповедания, то они решают положительный вопрос о канонизации. Священномученик Алексей, вот, канонизирован, он мог бы, может быть, избежать этой участи, если бы он не служил, продолжал служить, несмотря на все опасности, которые ему грозили. Вот другой священномученик, ну, не канонизированный священномученик, наш священник, вот, протоиерей Иосиф Будилович, он бывший полковой священник, вот, потом служил у нас, он тоже пострадал, он тоже был арестован, но он не снимал с себя сана, но он не служил. И поэтому опасность для него была меньше. Он устроился на светскую работу, так вот, зарабатывал кусок хлеба.
Поэтому его не канонизировали, да? Ну, но он священномученик,
ну, он тоже,
да,
пострадал, конечно. В это время невозможно было таким людям не пострадать.
А почему тут фотография Бутырской тюрьмы?
Ну, дело в том, что многие из наших сестер прошли эту тюрьму. Вот, например, монахиня монастыря Елизавета Сизова. Тюремная фотография 1931 года. Вот она была тоже в ряду других сестер заключена в бутырскую тюрьму. То есть они прошли все эти бутырки.
Многих расстреливали именно за то, что они отказывались сотрудничать с советской властью. Вот много было людей в Ивановском монастыре, кто отказывался, а кто наоборот сотрудничал?
Вы знаете, таких людей, которые вступали в сотрудничество, ну, я таких примеров в нашем монастыре я не знаю. Знаю, что сестры все воспринимали, вот, ну вот они прошли очень многие заключения, ну, приговоры у всех были разные, в основном это ссылка в Казахстан на 3-5 лет.
А какие приговоры в основном были, за что?
Ну, контрреволюционная деятельность, агитация контрреволюционная. На самом деле, конечно, они не проводили никакой контрреволюционной агитации, они, люди, были вообще законом послушны, но в тех условиях они, конечно, выражали недовольство советской властью, потому что советская власть боролась с религией, закрывали храмы, они были лишены избирательных прав, они были лишены вообще всех прав гражданских в этом обществе, в советском. То есть они были поставлены вне закона фактически. И власть воспринимала их как нетрудовой элемент, хотя люди трудились, конечно. Вот, ну вот так они жили до 26 года. В 26 году выходит постановление о окончательном закрытии храмов. И вот этот главный собор, он передается губернскому архиву. Нашему собору очень повезло, что здесь не был лагерь принудительных работ, там какие-то учреждения сидели. Там было хранилище архива, и буквально до 2001 года этот губернский архив и находился. Сейчас называется Центральный государственный архив Московской области, ГАМО. И там хранится очень много материалов вот об этом времени, о 20-х годах нашего времени. А вот Елизаветинский храм домовый, он был как раз отдан под клуб лагеря вот этих принудительных работ.
В Монастырском соборе находилось хранилище Центрального государственного архива Московской области. В бывшем больничном, ныне келейном корпусе с домовым храмом находились районные службы теплосети «Мосэнерго». Бывшая домовая Елисаветинская церковь была разделена на два этажа. В помещении храма был устроен душ для рабочих и туалет. Но основную часть территории Московского Ивановского монастыря по-прежнему занимали учреждения МВД. До сих пор Министерство внутренних дел России не хочет отдавать монастырю часть захваченных территорий. Святые врата замурованы, торжественный проход к собору полностью застроен. Здесь размещали спортзал и сауну с бассейном. Спортзал МВД действует и поныне. Под алтарной частью собора в подвале в течение долгих десятилетий, вплоть до 2002 года, находился тир.
А почему сейчас стена? Вот вы сказали, что разделяет две части, она до сих пор осталась.
Да, почему, конечно, надо об этом рассказать, снесли? Потому что, в общем-то, хотя мы уже живем как бы в постсоветском времени, но все советские реалии, они остаются и по сей день. Как...
Это каким образом?
Ну, в 19-м году, как лагерь принудительных работ наркомата внутренних дел сюда въехал, затем он просуществовал здесь до 30-х годов. Вот есть известные фотографии, фотографий немного сохранилось. Вот 31-го года фотография показывает наш монастырь вот с улицы Забелина, вот Святые врата, где находится, между колоколен. И там... Надпись к этой фотографии, значит, экспериментальное отделение Государственного института по изучению преступника и преступности. Вот такое существовало. Значит, здесь было экспериментальное отделение. Тут еще находился лагерь.
Тут еще опыты над людьми ставили.
Ну, в общем, наблюдали, как это организовать заключение, чтобы перевоспитать нового человека. Ну, были такие проекты по перевоспитанию.
Тут могли быть страшные вещи.
Ну, вообще, на самом деле... Когда были реставрационные работы, конечно, находили стреляные гильзы под половицами вот Елизаветинского храма здесь находили. Ну и особое место такое, которое у нас вызывает подозрение, это подвал под собором, потому что, когда нам его передали, собственно, там находился учебный тир МВД. Ну, таких прямых нет у нас. Вот в Новоспасском есть такие свидетельства, что там происходили расстрелы. У нас таких вот прямых нет. Ну, вполне возможно, что очень удобное место, тем более, что учебный тир находился очень удобное место для таких вещей.
А вот вы упомянули про МВД. Я когда проходила сюда в церковь, я видела здесь университет,
да,
учебный,
знаете,
МВД.
Вот
вам не отдали разве эти?
В 30-е годы после вот этого экспериментального отделения здесь возникает высшая школа НКВД. То есть заключенные все отправляются подальше от Москвы, уже от столицы социалистического государства, там куда-нибудь подальше, на Колыму, на север.
С глаз долой, чтобы не видеть.
Да. А здесь организуется высшая школа. Здесь учатся сотрудники НКВД.
Вот. Чему?
Ну, как чему учатся? Репрессивным методом. Видимо. Да, это надо у них спросить, чему они здесь учатся. Но эта школа, она успешно существовала. И в годы войны здесь готовились диверсионные группы, которые засылались в тыл врага. Есть об этом воспоминания. Это университет МВД, который здесь находится. Там есть музей тоже, они об этом рассказывают, как там эти сотрудники возвращались из-за линии фронта. Значит, они так были рады, что они вернулись в Ивановский монастырь. Вот как такое место. До сих пор, собственно. Сейчас, конечно, это уже не высшая школа НКВД, это очень красиво называется Московский университет МВД Российской Федерации. Основная его часть на улице Академика Волгина, но здесь его филиал. Здесь в основном заочники учатся. Вот, и они вот совсем недавно, в 2005 году, отдали вот часть территории, отдали подвал, вот этот корпус игуменский был передан, потом, ну и вот часть территории, вот этот забор построили, чтобы отделить вот от территории МВД.
А почему не всю территорию отдали? Вообще церковь обращалась с просьбой отдать ей ее владение?
Эти переговоры, они ведутся с 1992 года. Комплекса церкви. Ну и до сих пор вот в таком положении это находится. Владимир Ильич Ленин тоже стоит. И никак они не хотят его...
Снести не хотят никак, да?
Вот смотрите, вот он виден. Видите? Отсюда вот. Они его даже подвинули специально, да, ставили, но снести ни вот ни в какую. То есть это люди, которые держатся вот все равно за все свои советские традиции. Там находится православная гимназия. Это вот два здания, которые переданы монастырю. Там находится православная гимназия. И вот школьники созерцают территорию этого университета МВД, видят вот памятник Ленину. И это вот достойное воспитание. Ну, достойное воспитание и учащихся, конечно, в таких условиях.
А вот это вот помещение, что-то такое, это как раз вот этот тир, да?
Да, это тир. Вот когда мы сюда пришли, 2000, наверное... В 2004 году, если я не ошибаюсь, он был передан. И вот как раз, когда входили сюда, вот где-то здесь был боевой рубеж.
Где
огневой.
Был?
Огневой рубеж. А вот на уровне вот этой двери находились мишени такие, человеческий рост. Три мишени.
Да, отсюда стреляли, да?
Да. И вот эти учебные стрельбы, они продолжались довольно долго, но они мешали богослужениям, которые совершались наверху. Храм передан был в 2001 году, архив освободил. Там сначала начались реставрационные работы, а уже в 2002 году начались богослужения ежедневные, утренние, вечерние службы.
То есть под стрельбу у вас богослужения были?
Когда стреляли, было просто слышно. И мы просили, чтобы прекратили эти стрельбы. И они, конечно, пошли навстречу, прекратили стрелять. Потом, ну, раз прекратили стрелять, подвал стал ненужным, мы его передали. В храме поют, внизу стреляют.
То есть вы считаете, что, в принципе, вот это помещение вполне могло использоваться для расстрелов живых людей?
Ну, да. Такие подвалы, они использовались для этого. Тут был пол усыпан этими стрелянными гильзами.
Как вы думаете, отдадут вам еще часть, та, которая принадлежала церкви? Как вы вообще, какие у вас сейчас отношения с вот, университетом МВД?
Ну, отношения у нас добрососедские, но с такой организацией лучше отношения не портить. Это можно оказаться далеко от колонии.